Всем добрый вечер. Мы продолжаем с вами тему, которая называется «Что же такое пропаганда на самом деле?». Вы помните, да, в связи с чем тоже возникла такая тема, да, живем в мире, где постоянно ведется информационная война. Я бы сказал, психологическая информационная война, с помощью которой кто-то, кто правит или хочет править этим миром, он должен как-то склонить людей на свою сторону. Если бы нами правили люди действительно честные, действительно благородные, действительно исполненные любви к человеку, были человеколюбивыми, понятно, что и методика была бы нормальная, и не было даже такого понятия нехорошего, как пропаганда, да? Те, кто правит во благо людей, они бы спокойно излагали свои, как говорится, мнения, выслушали бы мнение других людей, давали возможность бы спокойно дискутировать на эту тему, чтобы действительно, если те, кто предлагают человечеству какой-то добрый путь, что-то доброе, да, чтобы люди сами в этом убедились, чтобы сами против этого не воевали, чтобы сами поддерживали вот этих людей осознанно, осмысленно, да, и не было бы никакой ни борьбы, ни вражды, ни ненависти, ни тем более там что-то более худшего, да. Но так как мы живем в мире, где миром правят, как правило, самые нечестные люди из всех живущих на Земле. Я понимаю, что я говорю как бы так не очень красиво о тех, которые находятся во власти, но вы знаете, опять-таки повторюсь, не моя эта фраза, что политика – дело грязное. И начиная с президента, премьера, министров, там, депутатов, да, всех уровней и мастей, да, мэров, губернаторов – это политика. И туда идут люди, которые отнюдь не намерены думать о благе человека, просто этими лозунгами, как баннерами, прикрываются, да, на самом деле эти все политики голые, да, но прикрываются в виде одежки вот этими баннерами такими рекламными. Вот, мы вас любим, мы заботимся, мы хотим, мы поможем, мы сделаем. В общем, будете жить, как говорят, вареник в сметане или там в масле будете кататься, да. Приходят к власти, на самом деле движет этими людьми элементарная корость, элементарное желание там властвовать над кем-то, да, править кем-то. Это в природе злого греховного человека практически у каждого лежит. Пусть не в такой, или находится, пусть не в такой, в одинаковой степени, как у некоторых, да, но тем не менее, дай любому простому человеку, который не имеет никакого отношения к власти, дай ему власть, и вы посмотрите, он начнет вытворять то же самое, если не хуже, чем те, которые уже давно находятся в политике или во власти. Да. Поэтому, говоря о пропаганде, мы говорим о том, что при помощи ее пытаются манипулировать сознанием людей, склонять их на ту или иную сторону, и занимаются этим, как правило, нечестные люди, недобрые, не милосердные, не сострадательные и не любящие. Поэтому и методика, которая ими применяется, она тоже является нечистой. Поэтому, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, говоря на эту тему, да, сегодня слово пропаганда ассоциируется с ложью, да, дезинформацией, ну, в общем, совсем чем-нибудь негативным, но только не с добрым. И, как вы помните, да, я рассказывая с вами, или говоря, или рассуждая с вами на эту тему, я затронул такой текст: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». И, как вы помните, да, сделает свободными нас от греха. Именно грех делает нас вот такими людьми. С одной стороны, те, которые занимаются пропагандой, да, которые являются грешниками, и, естественно, если грех является основой натуры этого человека, то и методика его пропаганды, сами понимаете, греховная, то есть корыстная, властолюбивая, эгоистичная, набить свои карманы, устроить себе, как говорится, райскую жизнь здесь на земле, да, а после меня и все, что касается всех остальных людей, а там хоть трава не расти. Именно такие люди приходят во власть, именно этими мотивами и движимы, приходя во власть и находясь во власти. Так вот, говоря о том, что познаете истину, и истина сделает вас свободными, то есть человек освободится от греха, от гордыни, от обидчивости, от лжи, от ненависти, от споров, от раздражения, обид, мстительности, там, зависти. Ну, я уже не говорю, там, пьянство, наркотики, прелюбодеяние, убийство, ненависть и так далее, да? Эти люди, которые познали истину, они познали Бога. У них те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Они мыслят категориями Бога, а Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый. Бог есть истина, и вот эти люди, которые познали истину, да, или познали Бога, или которые приобрели ум Христов, или люди, которые родились свыше, о которых написано, что они грешить уже не могут, да, вот эти люди тоже становятся, конечно, здесь относительно нужно сказать, тоже становятся частичкой Бога, частичкой истины. И эти люди не могут говорить лжи. Мы с вами говорили, кто говорит ложь, кто говорит правду. Это предыдущая тема, да, вы помните, да? И я ваше внимание акцентировал на таких деталях. Врать может и будет только грешный человек. Он делает преступление, он не может в нем признаться. Он должен себя как-то оправдывать. Он должен выгораживать себя. Он должен на кого-то свалить свою вину. Он кого угодно или что угодно должен вместо себя поставить как мишень. А я вообще тут сижу на остановке и жду трамвая. То есть они вообще не при делах. Преступники, они лгут. И только святые люди, им нет никакой причины лгать. Почему? Делают то, за что не надо стыдиться или краснеть. Люди делают доброе, они понимают, что не за что их осудить. У них нет смысла лгать. И кроме того, нет смысла, нет причины лгать. И кроме того, эти люди понимают, ну, если я лгу, я же все-таки какую-то информацию вкладываю в сознание другого человека. Он же в это будет верить, он будет куда-то стремиться потом, услышав так называемую вот эту ложь, да. Он пойдет на поводу у нее, он обязательно кончит плохо. И человек, рожденный свыше, познавший истину, он не может просто, в принципе, не может лгать никому и никак, и ни при каких обстоятельствах. И как я вам уже говорил, что тот, кто познал истину, да, я напоминал вам о Христе кое-что, да, Христос ни за кем не бегал, никого не спасал, никому не приставал. Его жизнь, его пример, его отношение к людям – это было… Это не пропаганда, это не агитация, это просто здоровый образ жизни здравомыслящего человека, который живет, общается, относится к людям отлично от других людей. Люди видят, люди сравнивают, кто как с ними вел себя, да, кто какая, у кого какая мотивировка была, кто действительно желал добра, кто желал надурить людей, да, обмануть и повести их совершенно в другую сторону. Так вот, Христос никогда никого не насиловал. Я вам прочитаю потом некоторые тексты библейские, да, чтобы вы поняли, я это не голословно говорю, да. Пока в общем мысли выражаю, да, а потом я вам прочитаю кое-какие стихи. И я это к тому говорю, что и человек, который познал истину, он точно так же будет относиться ко всем людям, как и Христос. Этот человек, вот, ну, я вам приводил свой пример, да, что я когда-то тоже был таким ловцом, человеком, можно сказать, насильником, да, занимался так называемой евангельской работой, насиловал просто людей, так называемой истиной, которую на сегодня я вообще считаю большим заблуждением, да, к сожалению, учимся на ошибках, да, но тем не менее на своих ошибках учиться, это очень полезно и очень надолго хватает вот этого, будем говорить, житейского горького опыта, да, Вот когда я это понял, когда я осознал, как меня насиловала мама там, допустим, меня насиловали еще кое-какие верующие, ну, я им насиловали как бы так, в хорошем смысле слова, но тянули за уши в Царство Небесное и вызывали этим только отвращение у меня и к Богу, и к Библии, и к себе. И вот когда я понял на себе, когда меня тащили, как это плохо, потом, когда я в какой-то момент понял, как это плохо, что я кого-то насилую, тоже тащу за Царство Небесное за уши людей, как люди противятся, как никто не откликается на мое там, желание якобы их спасти, да. Когда я стал вот в эти вещи вникать, вот тут опять уместно упомянуть это слово, познать истину. Это не просто, вот знаете, как я говорил, прочитать, услышать и сказать, все, я познал. Нет. Познать суть истины, это познать глубину той мысли, которая в том тексте записана. Познать настолько, чтобы это стало, ну, будем так говорить, моей или твоей или вашей частицей души. Чтобы вы теперь имели действительно те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И когда я вот, это опять в качестве примера, когда я вот этот момент познал, да, познал вот эту истину, что насилие Бог не совершает над человеком, и в этом его величайшее и превосходство, и преимущество. Его только за это стоит любить, уважать, ценить и преклоняться пред ним. За то, что он не насилует, он создал меня и всех нас со свободной волей. И он единственный, кто эту волю и свободу уважает. Он как бы говорит, я дал тебе свободу, и я ее буду ценить. Я не буду тебя лишать свободы. Ты будешь свободным, даже если ты захочешь отвернуться от меня. Ты будешь свободным, даже если ты будешь протестовать против меня. Если ты будешь идти путем заблуждений, но сам для себя это выберешь. Конечно, Бог не даст человеку там, допустим, если он, идя путем зла, делает другим людям зла, тут может быть уже другое отношение, да. Не делай никому зла, но не хочешь то, что Бог предлагает, живи так, как ты это видишь, понимаешь и считаешь. И когда до меня это дошло, вы понимаете, в этот момент... Вот это называется познать, я не говорю вообще всю истину, а вот именно вот эту истину, да? Познайте истину, истина сделает вас свободными от греха. А когда, заметьте, освобождаюсь я от греха, я же освобождаюсь от гордыни. А гордыня, она доминирует, она претендует на власть, на управление, да? На силу. Что только под моим руководством все должно происходить. Как говорят, без попа вода не подсвятится. Вы должны слушать меня, вы должны повиноваться. Не будете, я вас буду наказывать, я буду вас преследовать. Ну, если не имею власти, буду обижаться, буду раздражаться, буду обзывать вас дураком. Так вот, к чему я это все говорю? Что человек, который грешит, он гордый, в первую очередь гордый. Это самый страшный из всех пороков человеческих, потому что все остальные из него исходят. И этот человек гордый грешник, он насилует людей. Неважно в каком вопросе. В каком вопросе он считает себя корифеем, специалистом большим, да, экспертом. Да, вот в этой области, то есть там, где он на что-то претендует или мнит о себе, да, он обязательно будет насиловать, властвовать, обижать, унижать, преследовать, вплоть до того, что уничтожать людей, всех, кто не согласен с ним. И вот когда до меня дошло вот это понимание, да, я просто понял, какой я, извините, так и буду говорить, как есть, какой я дурак. Когда меня насиловали, я возмущался, когда я насиловал, я возмущался, почему люди не слушают меня, я же добра им хочу. Так те, кто меня спасал и насиловал, точно так же добра желали. Когда до меня дошло, я просто понял, в какой-то момент, это вот, будем так говорить, познавал. И вот знаете, вот как будто бы идешь в гору, гора, и вот пик, вершина. И вдруг доходит, что нельзя этого делать. Христос этого не делал. Бог эту методику не применяет. И однажды, когда я там ехал с одной женщиной, верующей сестрой, ехали мы в электричке, она... А я уже это понял, вот это, что приставание, вот это надоедание, да, изнасилование, это неприемлемо. А она такая, знаете, ей хоть говори, хоть не говори, а она миссионер, да. Собой, конечно, не занимается, но людьми это, как говорится, святое дело. И вот она, сидим в электричке рядом, потом я вообще не хотел никогда рядом сидеть с ней в электричке, да. Едем вместе, сидим, и вот просто одна... неприятно за другой возникает. И она тут начинает приставать к людям. А вы в Бога верите, а вы Христа приняли, а вы Библию читаете, а если не будете читать, а вы погибнете, пойдете в ад. Ну, в общем, сами понимаете, тут, как говорится, я коротко, как говорится, сказал, да. Люди отворачиваются, люди дают понять, что там кто-то начинает газету читать, кто-то в окно начинает смотреть. Она не унимается. Она меня локтем там подбивает, говорит, так, Саша, вступай, я же уже начала, да? Я ей сказал, говорю, за изнасилование дают там, ну, так, я сейчас уже не помню, да, там, по статьям, говорю, от 5 до 8 лет, а за групповое дают поболее, чем 10. Она так и не поняла. То есть ты насилуешь, я уже так образно сказал, да? А теперь я буду еще участвовать. Это уже называется групповое изнасилование, да? И вот дошло до меня, и как я уже говорил, с тех пор я никому не пристаю. Жизнью, да, это самая лучшая евангельская проповедь. Кстати, если живешь правильно, если стараешься делать так, как надо, по чести, по совести, да, с любовью, конечно, кто тебя за это осудит? Я никому не пристаю. Я, как написано, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот для меня было откровение, вот ты живи вот так. Если что-то не так, вот твоя вся евангельская кампания пошла вверх ногами. И вот, когда я стал это понимать, я никогда никому не пристаю с тех пор, да. Спросили, ответил, не спросили, не лезу. Если идет какой-то разговор на какую-то тему, я... могу просто издалека задать какой-то вопрос. Он вообще не будет касаться ни Библии, ни Бога, ни Христа, ни церкви, ничего. Начинаем разговор на ту тему, которая ему интересна. И то он должен быть застрельщиком этой темы, а не я. Давайте порассуждаем на такую тему. Это тоже стало неприемлемым для меня. Я понял, что человек создан Богом свободным. И я не имею права отнимать у человека эту свободу. Спросил, ответил. Говорит, не хочу слушать. Даже рот не открывайте и даже не пытайтесь кому-то что-то говорить. Ну да, нас научили, а как же так? Человек не слышал о Христе, человек погибнет. Я хочу сказать, может быть, он бы и спасся. Но попав на меня, который его тут спасал, душил, как говорится, всеми способами, да, и всеми видами борьбы без правил, боев без правил, да, он может как раз и погибнуть. И вот постепенно я мог перейти, и тот человек спрашивает, откуда вы это все знаете? Ну, я опять издалека, так, но уже чуть ближе к теме, чуть ближе, а потом, да не, откуда вы, ну скажите, вот читал книжку, Библию, да неужели? Да, вот смотрите. И вот тогда человек вдруг начинает по-другому. Его не насиловали, его не унижали, его не стращали какими-то страхами какой-то там, какого-то ада, вечного огня, мучений вечных, да. Он просто разговаривал. Его никто никуда не тянул. Делились мнениями, и после этого он свободен. А он заинтересовался и спрашивает, давайте контакт какой-то установим. А вы не против, если вы мне дадите телефон там или какие-то свои данные, чтобы мы связались? Мне было очень интересно с вами там о чем-то поговорить. Я это опять же к чему все говорю. Человек, который познал истину и освободился от греха, освободился от гордыни, он освободился автоматически и от насилия, от порабощения других людей, от приставания, да? От назойливых евангельских всяких мероприятий. И это касается и вопросов религии, и вопросов политики, и в быту, и в семье, и на работе, и с соседями. Чем меньше вы навязываете своего, пусть даже самого правильного из того, что вы узнали, чем больше вы светите жизнью, а не языком, чем больше жизнью влюбляете, а я хочу обратить ваше внимание, люди влюбляются в других людей не за длинный язык, а за большой и умный, рассудительный ум человеческий, за поведение, за степенность, за человеколюбие, за милосердие, за сострадание. Лучшей, более качественной евангельской работы не существует. Хочу, чтобы вы это запомнили. Хочу, чтобы вы тоже это познали. Хочу, чтобы вы тоже в этом ключе практиковали, если есть чем, как говорится, делиться с людьми. Только тоже надо еще сначала выяснить, а знаю ли я истину, чтобы с ней кому-то идти и кому-то ее предлагать. Это тоже большой вопрос, очень большой. Я вот сейчас сказал вам, да, то, что когда-то кому-то навязывал, да, я думал, что это истина. Сегодня те, кто остались в той так называемой в кавычках истине, они называют меня еретиком. Да? Меня исключили с анафемой, с треском. Сказал, это я вам просто для чего говорю. Вот я был в истине, да, и мне сказали, она, с анафемой меня исключили, да, и сказали такие вещи, что тебе нет всем прощения ни в всем веке, ни в будущем. Можете представить, что это за истина, да? Можете представить, что еще и на прощание сказали благословение мне, говорят, чтобы жена твоя была вдовой, а дети сиротами. Это называлось истиной, и я свято верил. Не забудьте, что вы все находитесь во всех истинных церквах. А раз в истине, то все же остальные в заблуждении, а значит, надо тоже приставать, спасать, тянуть кого, за что, ну, сами знаете, куда. Ну, там, где я. В своем болоте. Не забудьте, что это болото. Это мы так думаем, что мы познали истину, познали какие-то церковные доктрины. Познание истины – это освобождение от греха. Это святость и праведность, это рождение свыше, когда рожденный свыше грешить не может. Вот это называется познание истины. Познание доктрины не является истиной. Это, знаете, есть изделие. Есть паспорт к изделию, там написано, мощность такая, электричество такое, ампер часов там столько-то, да, ну и там еще какие-то данные. Режим работы, что и как, чего. Это не истина. В Библии есть понятие об истине. Бог есть истина, Христос есть истина, закон есть истина, слово есть истина, Дух Святой есть истина. А все вот эти, будем так говорить, компоненты, уж извините, что таки Бога туда и Христа, да, все эти компоненты говорят о чем? О святости. Тот, кто освобождается от греха, тот только познает истину. Ну и теперь, как бы возвращаясь обратно, как бы к началу, с чего мы сегодня начали наше рассуждение, да, я хочу вам сказать такую вещь. Вот такой человек, который познал истину, он ценит и уважает свободу другого человека, как и свою личную. И он, этот человек, понимает, что ни насилие, ни запреты, ни угрозы, ни преследования, ни тем более обман и подтасовка фактов не вызовут к себе, ну и к тому, что ты несешь, да, не вызовут... Значит, к себе ни уважения, ни любви, ни реального понимания человеком ситуации. Обманывать человека, навязывать ему ложные взгляды или убеждения, да, манипулировать его сознанием, настраивать его против кого-то будет самым, что ни на есть, мерзким из всех занятий для подобного человека. Я хочу напомнить, тема у нас называется «Что же такое пропаганда на самом деле?». Мы уже сказали, что пропаганда – это ложь, это неправда, это дезинформация. Сегодня это слово, тут уже на латыни, как оно звучит, как я вам зачитывал в прошлый раз, даже не надо зачитывать то, что там на латыни когда-то, это когда-то. Сегодня слово пропаганда имеет исключительно только отрицательный смысл. И вот теперь я вам сейчас к чему это все говорю. Человек, познавший истину, он не будет лгать. Вообще ложь любая неприемлема для этого человека. Ну а если же еще и не уважать свободу человека и с каким-то умыслом корыстным или эгоистичным кому-то что-то навязывать, тем более лживое, да? Вы понимаете, это грех вдвойне. Сначала ложь, пропаганда, да? Дезинформация. А потом еще и порабощение другого человека или других человеков. Если я буду применять, вот как я уже сказал, запреты, угрозы, преследования, раздражение, недовольство по отношению к тем, кто не согласен с какой-то моей, с каким-то моим пониманием, да, я буду это применять, то это будет означать, что я продолжаю засевать этот мир плевелами зла и принимать в этом самое активное участие. То есть мы живем в мире информационной войны, все вот это вот сбрасывают, извините, все свои отходы. Вы понимаете, какие я имею в виду отходы? Извините, это... Ну, сказать так, фекалии, да? Мы этим делимся. Если мы сеем зло, настраиваем кого-то против кого-то, да? Провоцируем конфликты, провоцируем войны. Вы понимаете, чем мы вообще богаты и чем мы обогащаем, в кавычках это слово надо брать, этот мир? Это будет равносильно тому, по ощущениям вот этого человека, да, что толкать другого человека в атмосферу лжи, жестокости, ненависти к людям с другими убеждениями, толкать его на погибель. А совестливый человек, познавший Бога, познавший истину, да, даже под страхом смерти не пойдет на это. И кто имеет в себе вот этот стержень, да, совестливости, порядочности, стыда, да, любви к человеку, кто понимает закон, законы святости, добра и зла, тот никогда и ни при каких обстоятельствах не пойдет на подобное преступление, даже, ну, под страхом смерти. Это я вам для чего говорю. Много ли вы знаете таких людей, вот таких вот, познавших истину и освободившихся от греха? Кто бы говорил только правду и никогда не занимался вот этой бесстыжей пропагандой? Много ли вы знаете таких? Вот это большой вопрос. Можно сказать, днем с огнем попробуй сыщи такого человека. Все остальные занимаются именно... Кто как что там понимает, считает, что только он понимает, только он разбирается, доводов нет, агитирует, естественно, не той методикой, которой Бог, как говорится, пользуется, да, навязывает, преследует, угрожает, раздражается, лишает свободы, порабощает человека и так далее. Поэтому пропаганда для человека, который не пойдет, как я сказал, под страхом смерти на то, чтобы говорить ложь и кого-то против кого-то настраивать или кого-то с кем-то сталкивать. пропаганда для такого человека в том виде, ну, вот как мы ее видим сегодня, да, и теми методами, которые сегодня применяются, это низость, это мерзость, ну, как вы поняли, да, это толкание человека в пучину ненависти, зла и оскорбления самого Бога. Поэтому вся эта методика ведения пропагандистской войны абсолютно неприемлема для подобных людей. Как вы уже, и я об этом говорил, и вы уже тоже, как говорится, и помните, и догадываетесь, да, пропаганда сегодня – это грязь, в которую людей, ну, даже можно так сказать, головами макают, как в соус, после чего их съедают, те, которые пропаганду эту распространяют, перемалывая в мясорубке информационных войн. Это так культурно я сказал. Дальше эти люди начинают воевать друг с другом. И святые, подчеркиваю, святые люди ни самой пропагандой, то есть ложью, ни ее методикой никогда не будут осквернять ни себя, ни других людей. Ну, а теперь мы подходим, можно так сказать, к вершине этого вопроса. Что такое пропаганда? И я вам уже говорил, что у пропаганды есть четкие признаки, да, зная и не забывая, которые мы всегда легко и просто поймем, что это пропаганда, что это ложь, что это дезинформация. Кстати, даже если бы то, что я сейчас буду вам говорить, я никогда бы не сказал, но вы всегда, как только соприкасались с людьми, которые, ну, так несут, как говорится, свою ахинею под видом истины, да, как нам ее несут сегодня, сегодняшние средства массовой информации, в особенности государственные, да, у вас всегда протест, у вас всегда несогласие, у вас, я имею в виду, внутри, да, вы всегда внутри протестуете против этого. А вот где другой человек и другая информация, и другая подача, а вот там вас всегда почему-то тянет к этим людям. С ними интересно говорить, хотя и эти говорят что-то, ну, будем говорить, какую-то информацию, и те говорят. Но почему-то, когда одни говорят, вызывается протест внутри, да, иногда даже ненависть, да, а когда с другими говоришь, и тоже они какую-то информацию несут. Но вот что-то там есть такое, что вот просто нас тянет к этим людям. Вот эти слова, вот как-то они, знаете, входят в уши, входят в сознание, входят в сердца. Нам хочется с этими людьми беседовать. Чувствуешь какую-то такую, знаете, непринужденную, добрую, семейную атмосферу. Так вот, что такое пропаганда на самом деле? Значит, где есть навязчивость, это вот уже я вам четко говорю о том, какие признаки у пропаганды, то есть у лжи, где есть насилие, навязчивость, где есть принуждение, где есть раздражение. Ну вот, разговаривают, и кто-то начинает раздражаться. А это же от того, что кто-то со мной не согласен, да? Где есть унижение кого-то, кем-то, да, кого-то кем-то, да. Далее, где есть оскорбление, где есть споры, где есть затыкание рта, где есть отсутствие права на свободу мнения, где есть угрозы, аресты, ненависть, ограничения, санкции, где есть урезанная и сокрытая информация, где есть информация вырезанная и скомбинированная, да. Где есть ненависть, я уже, кажется, это говорил, да, игра на чувствах, где есть манипуляция сознанием, где нет права выбора, где нет свободы выражения своих мнений, где нет уважительного отношения к мнению человека, где нет объективного и всестороннего разбирательства, обсуждения, где нет свободного расследования, там нет истины, там нет света, и стопроцентно присутствует ложь, дезинформация, заблуждение, а следовательно, это все является пропагандой. То есть, заметьте, если мы говорим, что пропаганда – это ложь, это дезинформация, которая может быть при свободном рассуждении, сопоставлении фактов, при помощи заданных вопросов, ну, чтобы со всех сторон это обсудить, это ложь, это пропаганда легко раскусывается и легко рушится, как карточный домик. Поэтому те, кто лгут, те, кто пропагандисты и несут пропаганду, целью которых является просто оболванить людей, они никогда не дают права на свободу, я уже так говорю, вероисповедания, на свободу иметь свое мнение. Они насилуют, они любой, кто бы другой что-то не говорил, задавал вопросы, или альтернативный был бы источник информации, они будут забивать, они будут дискредитировать, они будут лгать и на них, они будут всем запрещать вообще на любую тему высказываться, только все должны слушать вот то, что кто-то говорит, да, и на чьей стороне стоит государство, ну, силовые, как говорится, учреждения, да, ну и, как говорится, насилие. Вы поняли, да? Истина не нуждается в насилии. Где есть любовь, где есть истина, где есть правда, где есть свет, там не может быть ни властолюбия, ни навязчивости, ни унижений, ни оскорблений, ни преследований, ни тем более чего-либо худшее. Я имею в виду там смерть, преследование, тюрьма, конфискация имущества и так далее и тому подобное. Вы поняли, да? Истина не нуждается в насилии. Истина не нуждается, чтобы по поводу ее спорили. Истина не нуждается в насильственном навязывании. Истина уважает мнение другого человека, даже если он заблуждается. Бог есть истина, и человек, живущий по этому правилу, он тоже является частицей Бога. Ну, я не говорю, что он является истиной, но частицей истины, да. Потому что если его мысли уже мои мысли, если его чувствование – это мои чувствования, если его методика – это моя методика, то, ну, пусть не совсем, пусть где-то рядом, но это уже ближе к истине. Вы поняли, да? Как легко и просто определить, что такое пропаганда, что такое дезинформация, что такое ложь. И, кстати, когда к вам навязывается кто-то со своим мнением, у вас всегда протест. Знаете почему? Бог создал человека со свободной волей. Поэтому Бог не насилует человека, чтобы у него не вызвать протест против самого себя. И у нас, как только садятся на шею, как только аркан набрасывают на шею, да, как только начинают затыкать рот, как только начинают раздражаться, угрожать там, да, обзывать, унижать, да, у вас всегда будет протест. Знаете почему? Бог нас такими создал. И Бог уважает тот, который может просто вот так вот взять, знаете, как кран, с водой перекрыть, вот так взять и свернуть голову каждому, кто противится против него. Великий в силе и могуществе Бог уважает глупость самого глупого человека. Кто глуп, тот глуп для себя в первую очередь. Когда же он еще берет на себя полномочия кому-то навязывать свою глупость, ну, это уже, как говорится, за грань выходит, да, это уже достойно действительно наказания. У человека, как вы видите, да? Знаете, почему Бог не затыкает рот? А он кроткий и смиренный, в отличие от нас, гордых и надменных. Так вот, где нет попытки навязать человеку путь, по которому он должен идти, нет порабощения, нет насилия, угроз преследования, где спокойно излагаются факты, наблюдения, где нет навязчивости, где человек чувствует себя свободным в своем выборе, там есть истина, там есть Бог, и полностью отсутствует пропаганда. Там нет дезинформации, там нет лжи. Где излагаются факты, и человек оставляется свободным в дальнейшем своем выборе. Где позволяется любому человеку говорить свои мнения по этому вопросу, да? Как он это видит. И где этот человек, который вот живет вот так, как я сейчас вам говорю, да, выслушивает эти мнения, да, не спорит с ними. Если находит разумное, он принимает. Так вот, обратите внимание, где человек свободен в процессе разговора, где его не насилуют, не загоняют в угол, не зажимают, где дают право на свободу, где человек оставляется в свободном своем дальнейшем выборе, как я сказал, да, где только он и Бог остаются один на один для дальнейшего размышления и познания истины. Там полностью, как я сказал, отсутствует пропаганда. Вот если бы я к вам приставал, вот кто-то не согласен, и вот все, я вас тут то принял, то исключил. А чего я должен то принимать, то исключать? А вообще кто я такой? А чего я боюсь, если кто-то со мной в чем-то не соглашается? Да? А почему я боюсь, чтобы мне задавали вопросы? Ну, это я так говорю, да, как бы выражая мысль. Я всегда говорю, задавайте вопросы. У меня нет той темы, на которую я вам не буду рассказывать, не буду отвечать. У меня нет нужды подтасовывать тексты, выражать, подтверждать там свою какую-то точку зрения каким-то отдельным стихом, в то время как ты будут противоречить. Я говорю, найдете в Библии тексты, которые противоречат тому, что я сказал, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, я этого не боюсь. То, что даже когда мне говорят, что ты церковь не создаешь, я говорю, а зачем? Я не имею права создавать церковь. Церковь создает Бог. Через работу Святого Духа внутри человека. Если, я подчеркиваю, если я знаю истину, хотя бы как-то так на человеческом уровне, но направление правильное, да, я с вами просто делюсь. Вы просто слушаете. Если вы мыслящий человек и ищете истину, а не просто ищете спасение, да? Если вы будете сами свободно проверять по Библии, размышлять над этим, Дух Божий изменит сознание, изменит сердце при условии, что вы будете в эти вещи вникать. Вы что-то поймете, в чем-то убедитесь и сами в себе скажете: я, кажется, что-то начинаю понимать. И что я хочу сказать? Если вы действительно что-то начнете понимать, вы будете меняться. А если будете меняться, то вы как веточка привиты на лозу на Христа. Если я привит, вы привиты, вы привиты, вы привиты. Вот Бог создает церковь путем тех, так будем говорить, действий, которые приживляют нас, как веточки, на эту лозу, из которой в каждой из нас течет сок вот этой лозы, то есть Христа. Я надеюсь, понятно, я изъяснился. Вы помните Галатам 5 глава? Кто является Христовыми? Церковь Божья – это Христовы. Вы помните, как там написано? А те, которые Христовы, слушайте, распяли плоть со страстями и похотями, перефразируя, а те, которые не распяли плоть со страстями и похотями, спорят, обижаются, лгут, подтасовывают, враждуют, завидуют, оскорбляют, унижают, и все то, что я там насилую, все, что я вот сейчас говорил, да, они не христовые, они антихристовые, антихристы, о которых я написал, что должно прийти, их уже очень много. Потому что если не написано одно, они все выступают и говорят другое. Значит, вы поняли, да? Где не пропаганда, где нет насилия, где нет раздражения, где вы чувствуете себя свободными, счастливыми. Вы пообщались и никому ничего не должны. У вас роем крутятся мысли, но вас никто никуда не загоняет, никто никуда не направляет. Потому что Бог есть истина, и если вас не насилуют, и вы не противитесь, эти мысли входят в вас и Духу Божьему легко в вашем сознании с разных сторон вот это прокручивать, прокручивать, пока вы вдруг не скажете: о, дошло до меня что-то. Я понял. Но запомните, если вы поняли, или точнее сказать, познали, у вас должны не просто вы поняли умом, а потом повернулись и делаете все по-старому. У вас будет обязательная перемена. То есть стереотипы мышления, стереотипы поведения, вот эти все приставания, насилие и так далее, все это уйдет от вас в сторону. Это называется «познал человек истину». Не вообще всю вселенскую божественную, а именно истину, касающуюся вот этого момента, вот этих библейских стихов. И что еще хочу сказать? Не надо забывать, что только Бог, единственный во вселенной, кто создал человека свободным и дал ему право свободно делать свой выбор. Он единственный уважает и самого человека, и это его право выбора этого человека. Богу нет смысла что-либо лгать человеку, что-либо извращать, даже на сатану наговаривать нет смысла. Вот он сказал вот так и так, а мы говорим, а мы не сомневаемся. Хорошо, наблюдайте в жизни, откуда зло исходит, откуда добро исходит, да. Далее, кто к чему там ведет, кто какую методику использует и кому как чувствуется после той или иной методики. Богу нет смысла лгать, что-то извращать, тем более принуждать человека насильственно признавать его своим Господом. Вы слышите, да? Бог не прием, для Бога неприемлемо насиловать человека, чтобы он признал его Богом, и чтобы человек насильно стал ему поклоняться. Сейчас я вам прочитаю, так по времени еще немножко есть, да, прочитаю вам одно местописание и второе, но второе оно побольше. Оно вроде бы не касается вообще вопроса пропаганды. Оно касается там некоторых дней, некоторой пищи, да, но если вы понимаете саму истину, да, там подчеркивается именно какая-то важная деталь в отношениях между людьми. И эта картина может описываться и использовать в качестве примера какие-то одни аргументы, там, ну, какой-то тематики, да. Но если вы понимаете смысл этих слов, вы поймете, что эти тексты применимы абсолютно на все сферы нашей человеческой жизни. Так вот, первое место Писания, которое я хочу вам прочитать сегодня, 1 Коринфян, 7 глава, 23 текст. Смотрите, как написано. «Вы куплены дорогою ценою». Ну, имеется в виду, что кровь Христа пролита вместо нашей. «Ценою жизни и смерти Христа мы освобождаемся от смерти и можем жить. И имеем шанс на познание истины и на спасение». Но вот смотрите, вы куплены, я еще раз хочу подчеркнуть, вы куплены очень дорогою ценою. Послушайте меня. Мы вот читаем, вот зачастую, ну, так не останавливаемся на тексте и не пытаемся вот как-то, знаете, вот разобраться, понять, что же это такое. Вы куплены очень дорогою ценою. Заметьте, слово купили, да, это так. Я заплатил деньги за вас, там, как за раба, да. Теперь вы моя собственность. Ну, можно купить за деньги. Можно поймать человека, взять в плен и превратить в раба. Ну, тоже цена. Ну, война, догонял, побил, чтобы не брекался, да. Арестовал, заковал кандалы. Тоже я то купил, ну, это захватил, да. Но я что хочу сказать? Дело в том, что методика покупки, как Христос нас купил, или Бог как через Христа купил, насиловал, стращал вечными муками, огнем вечным, да. Далее, бил нас всякими болячками, бедствиями, ураганами, тайфунами, рабством, голодом, болезнями. Как Бог нас к себе привел. Ни денег не платил, не угрожал, ни в плен не брал, на галеры не садил гребцами нас, ни болячками нас не доставал, ни природными катаклизмами и бедствиями. Он просто сказал: вы согрешили. Да. Вы понимаете, что вы должны умереть? Да. Ну, это кто понимает, кто не понимает, тот не понимает. Хорошо. Я заплачу за вас. Как? Чем? Вместо вас пойду на крест. При этом не буду говорить, вот я умру за вас, но не дай Бог, кто-нибудь это не оценит. Головы поскручиваю. На бикрень всем. Вы понимаете? Просто, я говорю, мы стоим, ну так будем говорить, перед крестами нашими, на которых нас надо было распять, да? Мы понимаем, что нам каюк уже, конец, да? И вот кто-то выходит, вот так стоит в стороне, выходит и говорит: не трогайте их, я вместо них умру. И все вот так стоят, и кто-то говорит: хорошо. Обратите внимание, никакого насилия даже для того, чтобы нас обратить к Богу. Абсолютно никакого насилия, ни страха, ни унижений, ни оскорблений, ничего. Полнейшая свобода. Я просто сам свободно иду, умираю вместо вас. Поэтому я бы здесь вставил еще одно такое слово. Поэтому, коль Бог вас не насилует, и чтобы вас не насиловать, уж извините, что я так скажу, себя, свое сердце, свою любовь изнасиловал, потому что отдал сына своего единородного, да? Вы поняли? Чтобы мы вообще чувствовали полную свободу перед Богом, который заплатил такую цену. Поэтому не делайтесь, вставляю еще одно слово, никогда рабами человеков, никаких человеков. Я вам сказал вот за себя, не создаю церковь, потому что, ну, если церковь будет, надо руководить, это уже насилие. Надо кому-то, будут обязательно люди, которые не будут понимать правил приличия, да, и будут, ну, так будем говорить, создавать проблемы, и с ними будешь разговаривать, любви, они не понимают. Придется, хочешь, не хочешь, с любовью, но придется этим людям сказать: так, в общем, извини, дорогой. У нас свободный выход и свободный вход и свободный выход. Но это уже насилие. Если честно, вот будет, была бы церковь, да, я бы вам должен, честно, чтобы я перед Богом не был виноват, я должен буду, должен был бы, зная, какие у кого пороки, говорить вот так и так, извините, но вот это грех. С этим грехом вы ни на какое небо не попадете. С этими грехом или этими грехами вообще никакие не христиане. Какая тогда из нас церковь? Какой вы член церкви? Извините, пожалуйста. Но я что хочу сказать? Это тоже было бы насилие. Я не говорю, что есть ситуации, есть люди, где это все применимо. Но в общем, если так вот брать нашу обстановку, да, церковь, надо говорить прямо. И что еще хочу сказать? Если бы была церковь Христова, если бы, ну, мы ее, так будем говорить, создавали. Вот тут написано, не делайтесь рабами человека. Я вам задаю вопрос, а я человек? Да. Да даже если бы я был трижды, как говорят герои Советского Союза, трижды рукоположенный на пастыря, да? Я человек. Я не имею права порабощать вашу волю. Я не имею права навязывать вам даже свое понятие истины. Я могу делиться. Но я должен уважать право Бога и ваше право на свободу. Если я вам навязываю свое мнение, оно самое правильное, допустим, а вы не понимаете, и поэтому вы не можете так делать. А я вам начинаю говорить, что не будете слушать, я вас, как говорится, ампутирую от тела церкви. Или даже если я вас начинаю преследовать, начинаю насиловать, начинаю приставать с целью вас спасти, вы становитесь моим рабом. Если вы меня будете бояться, вы будете рабами моими. Самая правильная церковь и самое правильное пасторство. Если я никому ничего не навязываю, я просто делюсь своим мнением. Я просто, ну если бы так было возможно, живу среди вас, вот мы где-то в каком-то какой-то местности, да, своим примером, своей жизнью, своими словами, поступками. Я вам показываю, как надо жить, как не надо жить, но вы при этом чувствуете себя свободными. Но я при этом бы сказал, что если, да, вы свободны, я говорю, я поступаю, примером как-то показываю, но не пристаю, не насилую. Если надо обличить, то, конечно, с большой любовью, там, с чувством, да. Ну, я не имею права вас преследовать, я не имею права ходить за вами по пятам, я не имею права навязываться и насильно спасать вас. Но тут же методика уже совершенно не та, которая в сегодняшних нынешних современных церквах. Я должен был тоже так же сказать, ну, человек бы сказал, Саша, ну, а я считаю, что так надо жить, хорошо. Вот Писание, вот примеры, вот поступки, вот слова, вот чувствование, да. И если у вас вот это есть, и это является грехом, вы не являетесь членом церкви. Ну, чтобы вы просто знали. Ну, вы присутствуете на территории. Это надо было бы вот так и сказать, что люди, вот те, кто живут по совести, вот те, кто возрастает, каждый на своем уровне. Вот те, кто обновляются день ото дня. Вот те, которые живут по совести. Если согрешил, ну тут же каются, не оправдываются, не выкручиваются, да? Вот это и есть те, которые Христовы. Кто распинает плоть со страстями и похотями, только эти Христовы и только эти церковью являются. Так и в нынешнее время по избранию благодати, добавляю, Святого Духа. Кто избирает благодать Святого Духа как руководство к действию, так и в нынешнее время сохранился остаток. Вот это и есть искренний остаток. Вот это и есть искренний народ Божий. Вот это и есть Церковь Христова. Конечно, если бы я это говорил, вы знаете, те, которые говорят, а я хочу так жить, вот как мне нравится. Я говорю, ну живи, я тебя насиловать не буду. Но я должен буду сказать, ну просто, чтобы ты знал. Так они уйдут. Я говорю, вот оно очищение церкви, тут не надо никого и выгонять. Кстати, если говоришь истину, то тот, кто не согласен, любитель спорить или оправдывать, они сами уходят. Их даже не надо исключать, а вот когда при помощи евангельского невода затащили всех, кому надо спасение, благословение, исцеление, кому мужа, кому детей, кому зарплату, кому пенсию надо было, и для этого они Христа приняли, да? Вот эти, как говорится, извините, вот на такую, извините, говорят, лафу пришли, да, на дурняк. Поесть, попить, исцелиться, да. Да, этих людей надо сначала с усилием затянуть сюда, а потом надо будет выгонять. Если выгонять, то почти всех, это уже насилие и возмущение. Понимаете, да? А вот если по-божьему действовать, то никого не надо спасать. Спасайся сам и живи, и будь светом миру и солью земли. И не может город, стоящий наверху горы, там укрыться. Я думаю, вы понимаете, да? Те, кто ищут Бога, ищут спасения, не, я им душу, шкурный интерес преследуют. Те, которые хотят освободиться от греха, понимая, что Царство Божие – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Что в небесное Царство Божие возьмут только те, которые познают истину, освободятся от рабства греха. Вот те, которые люди томятся, живя по совести. Люди видят зло. Люди хотят стать лучше, чище, стремятся к этому. Люди вас увидят, Бог вас приведет. И никто из посторонних проходимцев не будет примыкать к церкви. И Бог бы сильно действовал бы среди этого народа. И не надо было бы никого исключать и никого не принимать, как однажды там женщина одна сидела, пришла первый раз в жизни там на собрание в одном месте, да, выслушала, окончила собрание, она подходит, здравствуйте, так и такой, я так рада, а можно мне было бы вступить в вашу церковь? Я говорю, так вы уже вступили, как? Я говорю, ну я же видел ваше лицо, ваши глаза, как они горели, ваши восторженное внутреннее состояние. Я говорю, вы вступили уже. Да, говорит, у вас так просто вступить. Я говорю, да, у нас точно так же просто и вылететь. Я завтра скажу что-то, а вы завозмущаетесь, порнетесь, скажете, я ухожу. Ну, всем привет передавайте. Вот и исключились. И так по жизни и есть. И если я когда-то крестил сегодня, я говорю, я не хочу никого крестить. Не потому, что я против этого обряда. Во-первых, это ответственность. А лучше человеку рассказать, чтобы он знал, что такое крещение. Это смерть для греха. Это похороны той греховной старой прежней жизни. И вопрос нужно было бы задать, а вы вообще собираетесь освобождаться от тех привычек, от тех похотей? Вы собираетесь нести крест, распинать плоть со страстями и похотями под воздействием Святого Духа? Собираетесь или нет? Ну, понимаешь? Ну, я все понимаю. Я был в вашей шкуре и знаю, что такое понимаешь. Вот и делайте выводы, человек больше не придет сюда. Либо надумается и придет, и будет человеком настоящим, либо скажет, а если такое спасение, зачем оно мне и надо? Ну, и действительно, зачем такие люди на небе и надо тоже? Чтобы опять вот это все, что у нас на земле, чтобы там опять все это продолжалось, да? Революция продолжается, только уже там. Так вот, смотрите, не делайтесь рабами человека. Муж может объяснить жене, объяснить спокойно, на пальцах аргументированно, выслушивая доводы жены, но не имеет права ни раздражаться, ни насиловать, ни требовать, чтобы она приняла взгляды. Я понимаю, здесь есть другая сторона вопроса, как же тогда единство достичь. Ну, изнасилуйте ее своими взглядами, посмотрите, какое будет единство. Тоже интересная информация будет для размышления. Да. Жена не имеет права ни командовать мужем, ни навязывать свое, ни требовать, ни капризничать. Это будет порабощение женою мужа, а в первом случае мужем жены. Да, действительно, ни муж, ни жена не имеют права насиловать ребенка. Ну, раз уж воспитали его таким строптивым, то тут не обойдется без ремешка. Но опять, за зло, не за убеждение. А в плане того, чтобы ребенка воспитать, что-то вложить, тут если вы будете ребенка делать рабом, он не будет человеком Божьим. Он не согласится, он будет чувствовать внутри протест, он будет противиться всеми фибрами души против вас. Он не пойдет вашим путем и не примет ваше верование. В церкви, я еще раз подчеркиваю, если бы я был пастырем, пусть я не пастырь. Ну, раз не пастырь, так что ты ко мне типа пристаешь? Но есть же у нас же такие рядовые члены церкви, которые как трижды апостолы, да, которые ко всем пристают, всем все навязывают, все должны мыслить, вот только так, а если не так, то я ухожу, а вы Вавилон. Это вообще, как говорится, рабовладельцем решил тут человек какой-то стать, да? Я вам это к чему говорю, что я не имею права насильно навязывать вам никакие взгляды. И я вам говорю, вы слушаете, не верьте, не сомневайтесь, но вы слушаете хотя бы ради того, чтобы пропустить эту информацию через себя, потом сравните с любой другой информацией. У вас есть еще и Писание, на основании которого наши верования могут быть, как говорится, сравнены, насколько они точны или не точны, да? Дальше молитесь, я буду молиться. Если это истина, и вы тот человек, который ищет истину, и Бог это видит, он вам откроет. Если вам это не по душе, не потому что не так написано в Библии, а в Библии так написано, но не по душе, потому что хочется, как говорится, и в рай попасть, и тут пожить, как говорится, в похотях и грехах, да? Ну, тогда, как говорится, вы свободны, вы вправе, что хотите, то делаете, да? Это ваш выбор, это ваше право. Так вот, пастырь не имеет права в церкви делать членов церкви рабами. Члены церкви не вправе диктовать пастырю точно так же, превращать его в раба. Жена не имеет права порабощать мужа, муж не имеет права порабощать жены, родители детей, дети родителей. Всякий крик, гнев, раздражение, недовольство за то, что кто-то что-то не то, не так понимает, является грехом. И вы должны делать для себя правильные выводы. Запомните, вы куплены Богом, который никак, вообще никакого насилия не произвел, и даже не упрекнул, сказал, типа, я иду за вас на смерть, вы такие рассякие гады, да? Он просто тихо, спокойно, как жил, тихо, спокойно, примером светил, да? Так тихо, спокойно пошел на крест. И мы, приговоренные, все это видели. Вот это нас купило. Мы стали рабами Христа, только рабами, как в Ветхом Завете, там помните, раб с проколотым ухом, да? Мы стали рабами, превратившись в свободного человека. Почему рабами? А потому что у нас Христос Господь, Господин. Но Он нас не насиловал. И я сказал, я буду тебя слушать. Я не буду, я буду во всем буду тебя слушать. Я не буду противиться тебе. Я буду как раб слушать тебя, потому что только сейчас я стал свободным человеком. Вы поняли? Раб Христов – это самый свободный человек на нашей планете. Если рабы Христовы собираются, там не будет ни споров, ни насилия, ни протестов, ни упреков, ни раздражений, ничего более худшего. Вот эту истину нам тоже с вами надо познать. Что значит, какой ценой мы куплены? Что значит, что входит в эту цену? что не было никакого насилия, а только одно самопожертвование. Я сам себя приношу в жертву вместо вас. А вы хотите любите, хотите ненавидите, хотите смейтесь, хотите это. Вы свободные люди. И если Бог меня не порабощает, то какой человек имеет право, пусть даже президент, царь, король, какое право губернатор, мэр, там, министр захоронения какого-нибудь со своими лекарствами убийственными, да? Кто имеет право превращать меня в раба? Никто. Вы поняли, да? Вы должны понять, что если мы не уважаем свою свободу, чужой человек тем более не будет уважать нас и нашу свободу. Нами будут понукать, нами будут управлять, с нами будут разговаривать повышенной интонацией, с раздражением, пошел вон, иди сюда, к ноге, место и так далее. Вы поняли, да? Мы превратились в рабов, поэтому и в церкви нами управляют, не спрашивая, не советуясь. В государстве точно так же, в семьях точно так же, и на зоне точно так же. Я на этом пока оканчиваю, да, наше сегодняшнее общение. Да. В следующий раз, завтра мы продолжим. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь. Запомните, не делайтесь рабами человеков, и не делайте никого тоже своими рабами. Всего хорошего.